Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.
Здравствуйте. У микрофона диакон Евгений Велохвостиков, и вы слушаете программу Сердобской епархии «Доброе слово». В минувшее воскресенье, в день памяти святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, клирики и миряне поздравили с днем ангела Преосвященного Митрофана, епископа Сердобского и Спасского. Этим торжествам и будет посвящен сегодняшний выпуск нашей программы. В день памяти святителя Митрофана богослужение в Сердобском Михаило-Архангельском соборе всегда особо торжественное. Верующие собрались не только для того, чтобы почтить память великого русского святого конца 17 века, сподвижника Петра I, но и поздравить днем ангела своего архипастыря. Из северной столицы приехал известный российский пианист, заслуженный деятель искусств, профессор Санкт-Петербургской консерватории Игорь Викторович Лебедев.
Владыка – это удивительный человек, с одной стороны, очень глубокий, эрудированный, ну вот в нашем, так сказать, и светском понятии, и особенно, естественно, в богословском, чрезвычайно эрудированный человек. Но когда вот с ним разговариваешь, это как-то отходит на второй, третий план. Он очень просто говорит, и все его слова как-то так попадают вот в душу, и сразу становится все понятно, вот с чем бы к нему ни обратился, или с какой-то серьезной, большой проблемой, а иногда просто какое-то небольшое недоразумение вроде в голове возникает. Вот просишь у него совета, ну, очень быстро все это разрешается. Вот. Но это даже не самое главное. Он человек, в моем, опять же, представлении, человек с неба. И вот такое ощущение, что когда разговариваешь с ним, разговариваешь с чем-то высшим, более значимым и более великим, чем вот все здесь на земле находится. И при этом душевная простота, душевная сердечность и душевная открытость для всех. Это, конечно, подкупает. Ну и почему мы приезжаем с женой уже 10 лет? Мы уже сюда, в Сердобск, приезжаем. Ну и до этого в Керенском монастыре мы точно так же в это время были у владыки и тогда еще настоятеля и поздравляли его с Днем Ангела. У нас уже сложились... Ну, я не побоюсь этого слова, дружеские отношения, и я просто, ну, не могу себе позволить не приехать, понимаете? Я думаю, что где бы владыка ни служил, я не знаю, как у него сложится дальнейшая жизнь, ни один Господь весть. Если пригласит, я куда угодно приеду, хоть на Чукотку, хоть куда. Вот, потому что пообщаться с владыкой, прикоснуться к его святости, ну, это счастье.
По устоявшейся традиции, в день своего тезоименинства правящий архиерей совершает литургию в кафедральном соборе. После нее величание перед иконой святителя Митрофана Воронежского и поздравления от клириков и мирян. К владыке Митрофану обращаются временно исполняющий обязанности секретаря Сердобского епархиального управления иеромонах Амвросий и настоятельница Нравчатского Троицеского монастыря игуменья Иннокентия.
Лихоли изнемогает за тех, кто изнемогает. Легко ли воспламеняться за тех, кто соблазняется? Легко ли, когда нужно одного поддержать, другого предупредить, следующего убедить и запретить, и все это исполнять с отеческой заботой, мудростью и любовью? Нелегко нести крест, свой человеческий жизненный крест, но еще труднее нести крест архипастырского служения. Вы, дорогой наш владыка Митрофан, подобно Боговицу Моисею, всего себя даете Богу и его народу, чтобы нас, верных ваших чад, привести к правде и истине, к вере и благочестию. И об этом сегодня мы все свидетельствуем в радостный праздничный день вашего тезоименинства. Некогда святитель Митрофан был поставлен первым епископом Воронежским. Во всеблагим промыслом Божьим, решением Святейшего Патриарха и Священного Синода, в новейшей истории нашей епархии вы, дорогой владыка, также поставлены первым епископом нашей Сердобской епархии. Вы поставлены кормчим нашей епархии, ангелом-хранителем нашей церкви. И сегодня, склоняясь пред престолом Вседержителя и молитвенно прославляя память вашего небесного покровителя, мы молитвенно желаем вам, дорогой наш владыка Митрофан, благословенной, благодатной и всесильной помощи Божией в ваших благих трудах, крепкого здравия, мира душевного. Сегодня, почитая память святителя Митрофана, мы желаем, чтобы Господь милостивый и дальше обильно сиял в вас, ваших благих делах. А сей спасительный свет пусть и дальше привлекает всех тех, кто вас окружает, чтобы мы вместе приносили добрые плоды возрастания и благопреспения. И в сегодняшний благословенный, благодатный день позвольте, дорогой Владыка, преподнести вам эти прекрасные цветы с пожеланием того, как прекрасны эти цветы, чтобы наши епархия, вами руководимая и ведомая, расцветала эту священную митру, знак нашей признательности и сыновней любви. Спаси Господи, дорогой Владыка, много и благая лето.
Главная основа богословия и церковной жизни – это то, что нам заповедали святые отцы, это дар рассудительности, который обретается смирением. Поэтому, Владыка, желаю вам, чтобы молитвами вашего святителя, который стяжал этот дар, Господь приумножил вас, эти добродетели, чтобы фаворский свет всегда освещал ваше сердце, и чтобы сердце ваше всегда было готово к принятию воли Божией, принятию тех жизненных моментов, которые Господь посылает для каждого человека, для спасения его души. Желаю вам, Владыка Святый, чтобы Господь даровал вам силы в дальнейшем архипастырском служении на многое благое лето.
Преосвященный Митрофан поблагодарил всех собравшихся за добрые пожелания и молитвы и напомнил о житии и наставлениях своего небесного покровителя.
Я сегодня всех вас поздравляю с Днем памяти святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, в честь которого в постриге мне дано имя. И вот в этом году у меня, можно так сказать, собирается несколько таких особо памятных дат. Вчера буквально было десятилетие архиерейской хиротонии, а на этой неделе, в четверг, будет 30-летие монашеского пострига. Это с того как раз времени Господь осудил мне нести имя святителя Митрофана епископа Воронежского. И я, конечно, благодарю Бога за его великое милосердие. Благодарю в Боге почившего и молюсь о нем Царствие Небесное архиепископа Серафиму Тихонову, который, когда постригал меня, назвал в честь святителя Митрофана. И тогда он мне сказал после пострига, что так как я был много лет прихожанином храма святителя Митрофана Воронежского в городе Пензе, вот Бог положил ему на сердце назвать меня в честь этого святителя. И, конечно, житие преподобного святителя Митрофана Воронежского, оно во многом и утешает, и назидает, и показывает, насколько это был великий пастырь своего времени, который пас свою паству и словом, и делом, и своим житием, назидал, вразумлял и укреплял верующих людей. Несмотря на все то, что тогда Воронежская кафедра, это была окраина российского государства, и много пришлось святителю потрудиться для блага и созидания храмов Божиих, и восстановления церковной жизни, и все это святитель Митрофан совершал для блага Церкви Христовой. Несмотря на все то, что времена были непростые, и в нашем государстве тогда много было различных преобразований, святитель Митрофан на многие запросы того времени старался ответить своей жизнью с верой, с любовью. И, конечно же, несмотря на все то, что много было в то время новшеств в государстве российском, святитель Митрофан, как мудрый архипастырь Церкви Божией, старался созидать Церковь Христову. И мы сегодня прославляем святителя Митрофана, молимся усердно пред святой его иконой с частицей мощей. И я бы хотел попросить всех вас молитв о моем недостоинстве, чтобы также, совершая молитву и поминая в своих молитвах меня, конечно же, просили Бога о той милости, которая необходима, милость Божия, каждому человеку, а тем более архиерею, который совершает свое служение для Церкви Божией. Я сегодня, конечно, благодарю всех вас и отцов священнослужителей, и матушку игумени, и всех прибывших сегодня к нам сюда помолиться, для того, чтобы прославить святителя Митрофана и поздравить меня с днем тезаименитства. Я, конечно, понимаю, что все те слова добрых пожеланий и все те добрые назидания, они, конечно, для меня звучат как тот призыв к тому, каким должен бы я быть. Но пока еще я, наверное, не совсем, можно сказать, так соответствую тому, к чему вот, к словам поздравления. Но я верю и надеюсь, что вашими молитвами Господь укрепит меня совершать служение Церкви Божией. Господь укрепит в том необходимом совершенстве, которое нужно для нашего с вами общего блага. Я сегодня благодарю воспитанников воскресной школы, так как они, несмотря на то, что сегодня еще время каникул, и потратили свое драгоценное время отдыха для того, чтобы помолиться вместе с нами. Дай Бог, чтобы Господь своей великой милостью вас укреплял, юные дарования, чтобы вы за лето уже отдохнувшие и подкрепившиеся, подготовились к учебному году и к учебному процессу. Ну и, конечно же, настраиваясь на то, что не только в общеобразовательную школу посещать в новом году, но и посещать школу вот воскресную, которая для вашего же духовного назидания является тем учебным малым образовательным курсом, который для вас открывает познание Божие. Я сегодня всех вас благодарю за ваши святые молитвы, за поздравления, за те великие дары, которые вы сегодня мне преподнесли, и за самый главный и великий дар вашей любви, который вы сегодня принесли в этот день. Дай Бог, чтобы Господь своей великой милостью укрепил каждого из нас, чтобы молитвами святителя Митрофана Господь управлял каждого из нас в путешествие к Небесному Отечеству, чтобы мы все с вами прославляли Господа Создателя, чтобы старались не забывать святые Его заповеди, любить друг друга и любить Бога. Дай Бог, чтобы молитвами святителя Митрофана Господь каждому послал все необходимое как жизни временной, так и жизни вечной. Аминь. Храни вас всех, Господь!
Август для владыки – месяц юбилейный. На преображение Господне исполнилось 10 лет со дня его рукоположения епископа, а 24 августа – 30 лет со времени монашеского пострига. Поскольку он с детства был прихожанином Митрофановского храма Пензы, то архиепископ Серафим не случайно выбрал для него при пострижении именно это имя.
Милостью Божией, вот 30 лет назад Господь сподобил монашеского пострига. Ну и вот со святителем Митрофаном, конечно, молитвенная такая связь или молитвенное духовное утешение от святителя Митрофана были еще и раньше ради того, что вот я был прихожанином Митрофановского храма. И знаете, владыка Серафим Тихонов, царство его небесное, он как-то такой был мудрый архипастырь. И вот когда уже вопрос решался о моем постриге, ну, наверное, может быть, он как-то решил узнать мое вот пожелание о имени или просто испытать меня вот как бы насколько как бы там какое-то расположение к имени. Он меня спросил, а когда вопрос уже решался о постриге, какое бы имя я хотел вот иметь в постриге. А я ему, конечно, так ответил, говорю: «Владыка, как вы благословите?» Вот. И как-то даже наоборот, вот мне в то время как-то так, я думал, что, ну вот надо наоборот, как бы, не зная, да, вот пострига, имени, которое дадут, это будет так и более правильно, и более по-монашески, ну и более таинственно как-то. А вот, и так оно действительно и совершилось. Когда вот совершался мой монашеский постриг, то при пострижении владыка назвал имя Митрофан. И я, конечно, благодарю Бога, что вот в честь этого великого святителя нашей земли русской мне Господь судил носить имя. Я, конечно, стараюсь молитвенно обращаться к святителю Митрофану, стараюсь чаще читать его житие. Ну, по своему, конечно, вот, как бы сказать, недостоинству подражать ему как-то вот не могу, потому что святитель велик во многом. Но я надеюсь на его молитвенное предстательство пред Богом, что его молитвами Господь не оставит и не оставляет здесь, в этой жизни. Ну и, конечно, свою милость явит Господь впоследствии молитвами святителя Митрофана. Надеюсь на это.
Евангельским чтением воскресного дня и Дня памяти святителя Митрофана была посвящена проповедь, которую произнес клирик Михаила Архангельского кафедрального собора священник Александр Федин.
Сегодня хотелось бы вместе с вами обратить наше общее внимание на два евангельских чтения, которые мы сегодня с вами читали. Одно мы читали с вами на утренней, вчера еще, когда мы с вами собрались за богослужением, и мы читали Евангелие от Иоанна, в тот самый момент, когда Христос пришел на Тивериадское озеро, уже после своего воскресения, является своим ученикам, и после трапезы, совместной трапезы с ними, он беседует отдельно с Петром и восстанавливает его в его апостольском достоинстве. Он говорит ему удивительные слова. На наш взгляд, удивительные. Почему? Потому что, по сути дела, апостол Петр являлся на этот самый момент еще пока предателем. Человеком, который предал Христа, человеком, который отрекся от Христа. И он не был на этот момент, скажем так, апостолом. Он не мог с дерзновением смотреть на Христа. Но вот Христос, удивительно, не по человечеству, а по божеству, начинает говорить с ним, и он не разбирает его поступок. Он не говорит, не спрашивает его: «Петр, что же ты такое сделал?» Христос прекрасно понимает его слабость, прекрасно понимает его трусость, которую он тогда проявил. И он просто спрашивает, задает вопрос, удивительный вопрос предателю. Он говорит: «Симоне Ионин, любишь ли меня больше, нежели другие?» Он задает вопрос этот человеку, который меньше всего достойно ответит на него: «Да, Господи, люблю больше, чем они». Как он любит его больше, чем они? Ведь Иоанн, допустим, богослов, не отрекся от Христа, до конца шел за ним. Другие ученики словесно не подтвердили, что они отказываются от Христа. И Петр, казалось бы, меньше всего достоин того, чтобы сказать Господу: «Да, Господи, я люблю тебя». Но апостол Петр понимает, что сказать «нет» на это он не может, потому что Христос для него слишком добрый. Он не готов вот так вот отказаться от него. И апостол Петр говорит: «Да, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И Христос задает ему еще раз этот вопрос. И еще раз, в третий раз. И Петр каждый раз отвечает: «Ты, Господи, все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И Христос ему на каждый раз на это отвечает: «Паси агнцев моих». То есть Христос восстанавливает его в его апостольском достоинстве, делает его обратно апостолом. И после этого он говорит ему заключительные слова. Он говорит: «Следуй за мной». То есть все, чем заканчивается апостольство Петра, это следование за Христом, и самое главное, следование на смерть за Христом, поскольку дальше Христос предрекает ему, Петру, что он пострадает за Христа, что наступит время, когда иные люди тебя свяжут, иные люди тебя поведут туда, куда ты не хочешь идти. И вот, братья и сестры, для нас с вами это удивительный момент, этот удивительный отрывок из Священного Писания говорит нам даже больше не просто о милости Божией, не просто говорит о том, что Господь восстанавливает Петра в апостольском достоинстве. Мы с вами не апостолы, мы с вами не преемники апостолов, но так или иначе, мы с вами можем быть похожими на Петра, поскольку мы с вами, каждому, я думаю, знакомы это чувство, являлись или являемся иногда предателями Спасителя. Почему? Потому что каждый наш грех, который совершен был осознанно, является осознанным отречением от благодати Божией. Если мы совершаем грех неосознанно, если мы не думаем в этот самый момент о его сладости, если мы совершаем какой-либо грех, не думая о том, что это грех, просто, как у нас обычно это бывает, срывается. Мы срываемся, мы сделаем что-то греховное. И мы все так делаем, мы все так грешим. Это не является предательством, это просто наша слабость. Это наше падшее естество, которое берет свое. Но если мы заранее, у нас есть такой момент, когда мы знаем, что то, что мы сейчас собираемся сделать, или то, что мы сейчас собираемся сказать, мы заведомо знаем, что это грех. И в нашей голове, в нашем сердце происходит диалог с нашей совестью. Наша совесть нас подсказывает нам, она обличает нас в том, что то, что ты сейчас собираешься сделать, это грех. Потом тебе будет плохо, тебе придется в этом каяться, ты потом будешь страдать. Ты почувствуешь, что ты после этого самого поступка отучишь себя от Христа. У нас бывает, начинается этот диалог, но бывает такое, что мы сознательно заглушаем его в себе, заглушаем в себе этот голос или напрямую делаем поперек этого самого голоса, просто потому что привыкли так поступать или потому что грех уж слишком сладок, уж слишком он нас манит к себе, и мы не можем от него отказаться в силу разных причин. И вот как только мы совершаем такой грех, перед которым у нас был такой диалог, перед которым мы знали, что этот грех, что мы можем отказаться от него. Мы знали, у нас было предостережение, было предупреждение, но мы все равно совершили этот грех. В этот самый момент мы, по сути дела, так же, как и Петр, тогда отрекаемся от Христа. Поскольку мы что говорим? Господи, я не знаю Тебя, не знаю Твоей благодати, которую Ты мне дал для борьбы с грехом. Мы делаем то же самое, что и Петр. Мы отрекаемся от Него. И после этого, как только мы совершили такой грех, как же сильно и гадко нам становится в душе, как же тяжело, как же мрак наступает в нашей душе. И После этого нам кажется, что как будто бы такой грех не заслуживает прощения, как будто бы его искупить тяжело, как будто бы его исповедовать тяжело, как будто бы Господь бы не совсем смилуется, даже если мы попросим прощения. Почему? Потому что мы изначально уже слукавили, потому что мы уже изначально осознанно его совершили. Но что происходит с нами, со всеми христианами, которые верят и хотят спастись? В этой самой бездне, в этой самой мраке отчаяния, когда нам плохо после этого греха, и приходит какое-то время, и мы собираемся силами, и вот в этом самом мраке звучит снова спасительный голос Христа, так же, как и Петру. Он спрашивает нас, причем не разбирая, что ты сделал, почему, зачем ты так поступил. Он не укоряет нас, он не бичует нас, он просто спрашивает: ты, дочь моя или сын мой, любишь ли меня больше, нежели другие? И вот если мы христиане, мы не сможем сказать «нет». Но мы прекрасно понимаем, что мы недостойны сказать «да, Господи, люблю тебя», потому что это тоже будет, с одной стороны, как будто бы ложь, поскольку любящие люди не предают, любящие люди так не поступают. Но при этом мы понимаем, что и сказать «нет» мы не можем, потому что нам все равно Христос дорог. Да, мы, конечно же, предали Его, да, мы, конечно же, отреклись от Него. И, может быть, будем делать это еще и еще раз, но мы не можем, не сможем сказать на этот вопрос, ответить «нет». Мы скажем: да, Господи, ты все знаешь, ты знаешь мою слабость, ты знаешь, Господи, какая-то низкая, какая-то примитивная, какая-то плохая потребительская любовь, но все равно, Господи, да, я люблю тебя. И вот таким образом Господь нас восстанавливает из этого мрака, дает нам покаяние, дает силы идти дальше. И вот, братья и сестры, на самом деле, этот самый образец покаяния Петра и принятия его Христом, и это же самое образец любого покаяния, любого нашего сердца, каждого из нас. И это образец того, как мы должны принимать покаяние других людей. Как мы должны сами прощать других людей. То есть, когда кто-то против нас прегрешает, когда кто-то против нас совершает то, за что готов потом попросить прощения и просит его, мы на самом деле, как если мы христиане, не имеем права потом его бичевать словами перед тем, как простить его. Потому что часто такое бывает, что мы сначала спросим: а знаешь ли ты, насколько это больно ты мне сделал? А знаешь, сколько я после этого плакал или плакал потом? Мы можем вот так вот немножко потерпеть эту рану у себя и у него. Мы не сразу простим. А может, даже и простим словесом, но в душе останется этот самый яд, этот самый осадок. Но мы должны посмотреть на Христа, как сделал Христос это. Христос ничего не спросил Петра, хотя Петр отрекся от него, отказался от него. Хотя готов был, казалось бы, в эту ночь умереть за него. Вот мы должны, так же, как и Христос, просто одним словом принять нашего покаявшегося собрата обратно. И сегодня другое Евангелие уже на Божественной Литургии говорит нам о том, как мы должны прощать друг друга. Приводится притча о должнике, которому простился долг, огромный долг. Но этот самый должник, которому только что простили долг, пошел душить своего должника, который должен ему был, буквально незначительную сумму, какие-то копейки, чтобы сотрясти с него этот долг. И вот этот самый хозяин, который простил этому самому должнику свой огромный долг, заключает его под стражу и велит ему теперь уже вернуть весь его долг сполна. И Христос говорит в конце, что так Отец мой Небесный поступит с вами, если вы, внимание, от сердца не простите согрешений брату вашему. То есть, если вы не просто не простите, а если вы именно от сердца не простите согрешения ваши. Потому что можно и простить, но при этом растоптать человека, как мы это замечательно умеем. А нужно именно как вот Христос, как значит простить от сердца. Простить так, как простил Христос Петра. Он сказал ему те слова, которые, может быть, не ожидал услышать предатель. Он его спрашивает: любишь ли ты меня больше, нежели они, больше, чем другие? Сказать такие слова предателю, это значит восставить его, этого поднять его, сказать ему: нет, все равно даже ты предал меня, но все равно ты меня любишь. Убедить его в этом. И апостол Петр подается этому и говорит: да, Господи, люблю тебя. И также и мы, братья и сестры, должны любого кающегося грешника, кто перед нами винится, принимать так же, как Христос. Также принимать его одними словами, нисколько не бичуя и не укоряя его. Поэтому, братья и сестры, если мы хотим быть подобными Христу, если мы хотим причащаться с чистой совестью, если мы хотим понимать саму суть и дух Божественной Евхаристии, мы должны с вами понять, мы должны с вами постигнуть на себе и на своем опыте ту силу милосердия Божия, когда мы можем принять любого человека, который как бы с нами сильно не прегрешил, принять его так же, как принял Христос. А как говорит апостол Павел, принимайте друг друга так, как Христос принял вас во славу Божию. А как Христос принял нас во славу Божию? Апостол Павел в другом месте говорит, что Христос умер за вас, когда вы были еще грешниками. То есть, когда мы еще не заслужили этой самой смерти, жертвы Христовой, а Христос уже умер за нас, уже принес свою жертву, уже возлюбил нас. Поэтому и мы, братья и сестры, должны также принимать друг друга. Когда человек еще грешник, еще не раскаялся, еще, может быть, даже не может выдавить через свои зубы свое «прости», но мы должны уже его принять. Как Христос принял предателя Петра, так Он принял всех апостолов, так Он принял каждого из нас. Аминь.
На этом наше эфирное время подошло к концу. Напомню, что программа «Доброе слово» была посвящена тезоименитству епископа Сердобского и Спасского Митрофана. В следующий раз слушайте нашу программу 29 сентября в 18:30 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
«Доброе слово» – информационно-просветительская программа Сердобской епархии.